На тему нашей современной российской политики в качестве эксперта, гостя нашего города выступит Петр Рябов, философ, историк, кандидат философских наук, участник движения «Автономное действие», анархист. Вместе с ним в аудитории находится Ольга Мирясова, аспирант социологических наук. Вот, в случае необходимости, я думаю, поддержит Петра. Дискуссия будет выстраиваться таким образом, что примерно около часа будет выступление. По возможности хотелось бы, чтобы оно не прерывалось репликами и вопросами. И как бы все эти реплики и вопросы были перенесены на вторую часть нашей дискуссии. Вот. И ну, надеюсь на взаимоуважение. Особенно к вам. Надеюсь.
Особенно ко мне.
Ну, вы первый.
Я всегда за дисциплину, просто у меня вопросы.
Отлично, вот. Мы тоже за дисциплину, поэтому я сегодня выступаю в качестве модератора. Буду жестко модерировать все реплики из зала. Пожалуйста, дождитесь.
Мы же анархисты. Это...
Мы анархисты, народ плечистый. Начинаем.
Так, ну я надеюсь обойтись без микрофона, да, я надеюсь, меня слышно более или менее, да? Не очень.
Лучше с микрофона, потому что кто-то ходит по залу еще, тоже хочет послушать. Но стесняется присоединиться.
Так, так лучше слышно.
Я же лишь включен, его лучше будет слышать.
Как?
Включен. Включен, просто здесь не будет слышать.
Вот если прям вверх говорить.
Ага, хорошо. Итак, как меня уже представили, я, с одной стороны, являюсь философом и историком, исследователем анархизма, с другой стороны, я сам участвую в анархистском движении, и поэтому могу рассказывать об анархизме с обеих этих сторон. И, как уже сказал Артем, я думаю, что мое выступление не будет слишком долгим, не будет носить характер лекции. Вот сказали, будет это дискуссия или выступление. Я думаю, и то, и другое. То есть, я надеюсь, что останется время и для ваших вопросов, и для ваших реплик. Но, тем не менее, тема сформулирована, как уже было сказано, анархизм в современной российской политике. Анархисты в современной российской политике. Эта тема сразу же нуждается в нескольких пояснениях. Во-первых, звучит странно само словосочетание «современная российская политика», потому что, ну какая же может быть политика, когда, собственно говоря, вся территория политическая зачищена, когда все реальные оппозиционные силы маргинализированы, когда единственная и главная партия власти, Единая Россия, все больше напоминает КПСС, в том смысле, что она, конечно, не является никакой политической партией, а является, скорее, корпорацией чиновников. И, в общем, говорить о политической жизни достаточно сложно, а несколько других политических партий, которые еще допускаются на арене, они выступают в роли таких статистов и, скорее, имитируют какую-то активность. Но, тем не менее, все-таки политическая жизнь есть, пусть очень маргинализированная, пусть такая загнанная в какие-то очень скромные рамки. И как раз в такой жизни анархисты играют очень важную роль. Второй вопрос встает, а вообще, что такое российские анархисты? Ведь мы привыкли, что есть только то, что показывают по телевизору, о чем передают по радио. А то, чего нет по телевизору, чего нет в газетах больших, центральных, чего нет по радио, того нет и в природе, того и не существует нигде. А если, скажем, анархисты времен перестройки 87-го, 89-го, 90-х годов реально присутствовали в масс-медиа, о них охотно писали газеты, показывало телевидение, то сейчас об анархистах практически умалчивают, изредка упоминают сквозь зубы, а когда необходимо о них сказать, то используют какие-то эвфемизмы, например, радикальные экологи, антифашисты, молодежные группы, то есть контролируемые тотально СМИ. Естественно, слово «анархизм» не любят, в сколько-нибудь положительном контексте упоминать никак, конечно, страшилку и ругательство. И несмотря на то, что, казалось бы, анархисты отсутствуют в СМИ, они, тем не менее, существуют, о них, собственно, и пойдет речь. Ну и, наконец, третье пояснение. Даже, значит, если мы будем исходить из того, что анархисты есть, встает вопрос, анархисты в политике. Как соотносятся эти понятия, анархизм и политика? Дело в том, что анархизм по своей сути это учение не то чтобы аполитическое, а скорее антиполитическое. Потому что если понимать под политикой борьбу за власть, стремление к захвату власти, участие в выборах и так далее, то анархизм, как известно, все это отрицает, анархисты в выборах не участвуют, они стремятся просто радикально поменять существующую систему. Поэтому, конечно, говорить о политике я буду очень условно, в очень широком смысле слова, шире, чем обычно понимают политологи, как просто сферу властных отношений. То есть речь пойдет, может быть, не столько о политике в таком узком смысле слова, как борьба за власть или против власти, а как вообще о сфере социальных отношений, о сфере общественной жизни в самом широком смысле этого слова. Ну, а после этих трех таких вступительных оговорок я хотел бы буквально несколько слов сказать о том, что такое анархизм. Конечно же, читать какие-то большие лекции о философии анархизма, об истории анархизма сейчас, наверное, нет смысла. Если будут какие-то вопросы, я готов на них ответить. Я думаю, что собравшиеся здесь люди имеют какое-то представление об анархизме. Но все-таки несколько слов, чтобы тоже договориться, что называется, о каких-то базовых понятиях, сказать надо. Прежде всего, конечно же, анархизм не та карикатура, которая рисуется чаще всего на него. Это не погромщик, это не хаос, это не мечтатель, который мечтает о чем-то недостижимом. Анархизм – это мощная традиция в культуре, в мысли, в социальной истории. Анархизму около 200 лет, и с ним связаны самые яркие эпизоды истории 19-20 веков. Напомню только такие события, как Парижская коммуна, в которой анархисты сыграли важную роль, как Российская революция 17-21 годов, как Испанская революция, как события 68 года. Но есть очень много эпизодов истории анархизма, я тоже не буду сейчас подробно на каждом из них останавливаться, которые менее известны, чем, например, Махновщина. Это, наверное, не каждый человек знает, что день 1 мая, день международной солидарности трудящихся, напрямую связан с анархизмом. Это день отмечается борьбой за права трудящихся в память о казненных в Чикаго анархистах, боровшихся за 8-часовой рабочий день. Тот 8-часовой рабочий день, который мы считаем чем-то естественным, и за который рабочие очень долго боролись. Или, скажем, всем известная песня «Интернационал», которая одно время даже была гимном СССР и была гимном правящей в СССР партии. Но мало кто знает, что Эжен Потье, автор этой песни, и парижский коммунар тоже был анархистом. А уж когда скажешь человеку, что такие известные люди, как Лев Николаевич Толстой, или Ярослав Гашек, или Франц Кафка, или Оскар Уайльд, можно продолжать ряд этих писателей, художников, так или иначе симпатизировали анархизму, или как Гашек просто были анархистами, то сразу же образ анархиста-погромщика рассеивается. Но и поскольку сами анархисты говорят, что анархия – это не хаос, а это просто иная организация общества. Организация общества на невластных отношениях, без иерархии, без вертикали, без эксплуатации, без принуждения. И, соответственно, в этом смысле анархисты находят истоки анархизма, истоки анархических устремлений в самых разных эпохах. Опять же, перечислю их только через запятую. Вполне можно говорить о каких-то анархических тенденциях в древнегреческом полисе, в котором все решалось прямой демократией, или в нашем Древнем Новгороде, или в Исландии, которая много веков существовала как общество без государства, где все решалось на народных собраниях, тингах, в средневековой общине, в израильских кибуцах, в индийском Ауравиле, в толстовских коммунах. То есть, когда говорят, что анархия – это какая-то выдумка кабинетных теоретиков, что невозможные отношения без власти, без принуждения, основанные на равных отношениях, равноправных отношениях, это неправда. Вот, реально, таких примеров можно продолжать очень много. Но, повторяю, моей целью не является сейчас систематическое изложение истории анархизма, его философии, перечисление всех его теоретиков и всех событий. Единственной целью, с которой я все это сейчас привел, было показать, что анархия – это не выдумка, не утопия, не хаос, это нечто совсем другое. Но как же быть с известной фразой, которую все слышали, даже те, кто ничего не знают об анархизме, «Анархия – мать порядка»? Разве это не издевательство? Разве это не насмешка? Нет. Эта фраза – почти дословная цитата одного из основателей анархизма, Пьера Жозефа Прудона, который высказал мысль, в общем-то, предельно серьезную и предельно важную. И надо в нее вдуматься. Когда он говорил об анархии, он говорил о свободе, о равенстве. И в этой связи любой порядок, основанный не на свободе, будет порядком принудительным, порядком из-под палки, порядком казармы. А поэтому это будет уже не порядок, а хаос, и поэтому правильнее говорить о государственническом хаосе и об анархическом порядке. Только это порядок осознанный, добровольный, основанный на свободном договоре. Вот. И это один из самых ложных стереотипов в отношении анархизма, что это хаос, дестрой, разрушение и так далее. Это ни в коем случае не так. Но есть другой стереотип, на котором основываются часто страхи обывателей в отношении анархизма, тот, что государство и общество – это одно и то же. На самом деле это, конечно, не так. на самом деле общество вполне может существовать и без государства, как тысячи лет люди существовали до государства, или помимо, или вопреки государству. И как сказал один американский анархист, государство и общество это одно и то же, в том же смысле, в каком одно и то же волк, который съел ягненка, и ягненок, которого съел волк. Конечно, государство может поглотить общество, как это было, скажем, в СССР в 20 веке, уничтожить его, растворить или в других тоталитарных режимах, но в принципе это обычно не так. И как раз государство без общества невозможно, а вот общество без государства очень даже. Ну, скажу еще два слова о том, что особо сильная традиция анархизма в самом разном смысле, в духовном, социальном, политическом у нас в России. Не случайно именно Россия породила трех великих классиков анархизма, Бакунина, Кропоткина и Толстого. И здесь имело место Махновское движение и восстание средневековой вольницы, подобной Разинскому, под лозунгом абсолютной свободы. И традиция анархизма в России была всегда сильна, именно потому что было сильно то, против чего анархизм сражался, против деспотизма государства, против подавления личности. Действие рождает противодействие, и в России всегда существовал, наряду со страшным деспотизмом со времен самодержавия и при большевиках, противоположное стремление к свободе личности, к освобождению от государственного гнета. Скажем, такой философ, который симпатизировал анархизму, хотя не вполне можно его назвать им, Николай Бердяев, иногда он называл себя мистическим анархистом, в разных своих работах говорит, что Россия самая анархическая страна в мире, и все крупные русские мыслители, философы так или иначе тяготели к анархизму. Даже если это некоторое преувеличение, сама эта констатация Бердяева существенна. И можно продолжать эту традицию, вплоть до знаменитого поэта-диссидента Юрия Голанского, который написал поэму, в которой были такие слова: «Идите и доломайте гнилую тюрьму государства». То есть государство в России всегда страшно давлело над личностью, и анархизм возникал как реакция на этот гнет. Но еще буквально несколько слов об основных постулатах анархизма. Я уже сказал, что анархизм предполагает не централизацию, а федерацию, не принуждение, а свободный договор, не вертикаль власти, а горизонталь общества. Какой-то огромный бюрократический аппарат, и пусть даже основанный на представительной демократии, выборах, парламентах, а демократию прямую, такую, как в древнегреческом полисе или в Древнем Новгороде, когда люди непосредственно решают все свои вопросы. То есть, повторяю, речь идет не вовсе ни о какой выдумке, а о том, что реально присутствовало в мировой истории. И в этом смысле я хотел бы привести два высказывания одного известного в прошлом, хотя сейчас, к сожалению, полузабытого русского анархиста, начала 20 века Алексея Алексеевича Борового, который сказал, что анархизм – это философия пробудившегося человека, то есть это философия бунта, философия сопротивления, философия личности, философия свободы. И у него было другое выражение, что анархизм – это романтическое учение с реалистической тактикой. Мне кажется, важны обе составляющие. Да, анархизм романтичен, он мечтает, он стремится к осуществлению своей утопии, об этой утопии я еще скажу. С другой стороны, он реалистичен, потому что он смотрит, что есть в жизни из того, к чему он стремится, как это развить, как это вырастить. Он стремится к соответствию целей и средств. Он говорит о том, что нельзя достичь свободы через несвободу, через диктатуру, через власть. И в этой связи можно вспомнить замечательную критику, например, Бакунина Маркса, потому что Маркс говорил, что да, мы тоже, как и анархисты, против государства, но через диктатуру пролетариата, через государствление всего общества мы придем к уничтожению государства. Бакунин говорил, что диктатура не может быть диктатурой временной, она всегда стремится себя увековечить, и уничтожив существующую классовую структуру общества, помещиков, капиталистов, но передав все государству, мы просто создадим, как писал Бакунин, красную бюрократию, новый правящий класс, который сядет на шею народа вместо предыдущих классов. Как мы знаем, этот прогноз оказался очень правдивым и очень реалистическим. И я упомянул еще одно важное слово в связи с анархизмом, и это нас приближает уже к непосредственной теме, к разговору о современном анархизме в России и во всем мире. Это слово «утопия». Действительно, одно из главных обвинений, которые бросают в лицо анархистам, это утопизм. Но мне кажется, что само слово «утопия» нуждается в реабилитации. Одна из самых главных проблем современного общества – то, что люди разучились мечтать, разучились пытаться представить себе какую-то альтернативу существующим отношениям. Для анархистов, пожалуй, последнее, что я скажу в связи с общей теорией анархизма, очень важная мысль о тождестве власти и эксплуатации. Анархисты говорят, что власть и эксплуатация, власть и собственность – это два взаимосвязанных отношения. Власть принуждает человека к труду, а эксплуатация поддерживает власть. И то, и другое – разные формы насилия, и они могут быть уничтожены только вместе. Нельзя уничтожить эксплуатацию без уничтожения власти, нельзя уничтожить власть без уничтожения эксплуатации. А современное общество как бы оно ни называлось, в разных своих формах, на Востоке, на Западе, оно, конечно, как ни крути, общество эксплуататорское, общество государственное, общество, в котором царствует не свобода, а принуждение, не солидарность, а конкуренция, не творчество, а потребительские идеалы, не личность, а массовая культура. И в этой связи анархизм, который провозглашает вот эти вот идеалы, творчество, свобода, солидарность, он, конечно, оказывается утопическим. Но, повторяю, утопию надо реабилитировать. Во-первых, потому что никто не может сказать, такого не было, значит, такого не может быть никогда. А если бы вы сказали древним грекам, что рабства когда-нибудь не будет, они бы очень удивились. Они бы сказали, что вы утописты. Если бы вы сказали людоедам каменного века, что можно жить без людоедства, они бы тоже очень удивились и сказали, что людоедство – это что-то естественное. Также для нас с вами, естественно, государство, эксплуатация, классовое угнетение и так далее. Даже если представить себе, что это вечно, это не значит, что оно перестает быть злом, и что с этим нельзя никак бороться. Более того, по моему убеждению, современное человечество действительно переживает глубокий кризис. Весь 20 век прошел под знаком кризиса. Это две мировых войны, тоталитарные режимы, экологическая угроза, ядерная война, которая висит над человечеством. И другие кризисы, межэтнические столкновения, усиление технократических тенденций, когда человек превращается в робота, когда человека все меньше зависит. И, скажем, нынешний кризис, финансовый кризис последних полутора лет, яркое тому подтверждение. И вот такие кризисы, они показывают нам тупиковость этой системы и заставляют людей, даже людей обычно инертных, конформистски настроенных, задумываться, а может быть есть альтернатива, а может быть это общество несправедливо, бесчеловечно, идет к уничтожению человека и природы, а может быть есть выход из этого тупика. И как раз анархизм это один из таких выходов. Я не говорю, что это единственный выход, но на мой взгляд один из лучших. Хотя, конечно, наверное, есть и другие выходы, тоже достаточно такие, которые мне не хотелось бы сейчас даже описывать. Но анархизм с его апелляцией к мечте, к свободе, к личности, к самоуправлению заставляет нас вспомнить один из знаменитых лозунгов 68-го года «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Утопия оказывается востребованной больше, чем так называемая реальная политика, потому что реальная политика ведет в никуда, а мечта заставляет противопоставлять ужасной реальности некую альтернативу. И дело в том, что разные аспекты социального зла, по мнению анархистов, связаны между собой. Капитализм, государственная бюрократия, милитаризм, фашизм, разрушение природы, массовое сознание, массовая культура, потребительство и так далее. Одно тянет за собой другое. Скажем, огромное общество, устроенное по принципу муравейника, урбанистическое, антиэкологическое, капиталистическое, порождает фашизм, порождает столкновение разных народов между собой, порождает войны, порождает разрушение природы и так далее. То есть одно тянет за собой другое. И тут, возможно, именно системная критика этого общества, системное предложение выйти за рамки этого тупика. И вот анархизм дает такой системный взгляд на это общество, дает некую системную альтернативу, системную мечту, которая позволяет говорить об альтернативности. И в этой связи анархизм – это не просто какая-то благая фраза, или какие-то музейные экспонаты, или какие-то добрые дяди и тети в прошлом, которые там, как Толстой, о чем-то таком хорошем мечтали, это один из шансов человечества. Это одна из реальных возможностей. Но весь вопрос в том, может ли это воплотиться в реальную жизнь. Что касается, и теперь я, собственно, перейду к разговору о анархистах в современной России и о том, какую роль они играют в этой самой политике. После этих вступительных слов о самом понятии анархизма и о некоторых его базовых ценностях и его актуальности. Конечно же, анархистское движение существует во всем мире, где-то оно более заметно, где-то менее заметно. Анархисты очень большую роль играют в движении, которое буржуазные СМИ несправедливо называют антиглобалистским. Это неудачное, чтобы не сказать, зловредное название, потому что из него может следовать, что антиглобалисты выступают против человеческого единства, против стирания государственных границ, но это не так. Антиглобалисты, точнее их было бы назвать альтерглобалистами, они предлагают другое человечество. Человечество без власти корпораций, без власти бюрократических государств. Конечно же, альтерглобалисты это не только анархисты, но анархисты играют в этом движении огромную роль, привносят в него свои методы, свои идеи. Скажем, весь мир заговорил об анархистах год назад, в декабре 2008 года, в связи с событиями в Греции, когда то, что казалось на периферии сознания, казалось, что анархисты – это какое-то далекое прошлое, музейная реликвия. Но, как мы знаем, когда полиция убила мальчика-анархиста, тысячи людей вышли на улицы Афин, начали нападать на полицию, дали отпор полицейскому государству и заставили поставить вопрос о полицейском терроре, который так актуален в России, не меньше, чем в Греции, по крайней мере. Они заставили говорить о себе. И эти тысячи людей, выступавших под черными знаменами анархизма, это уже не маргиналы, это уже не какое-то случайное мелкое событие. Анархисты в разных странах мира имеют более или менее многочисленные профсоюзы, например, в Испании, в Швеции, в некоторых других странах. Существует много анархистских изданий, федераций, существуют анархистские исследовательские центры. То есть анархизм, конечно, сейчас не так многочисленен, не так влиятелен, как 100 лет назад, когда анархисты играли решающую роль в русской или в испанской революции. И тем не менее он существует. Существует он и в России. Я не буду сейчас, опять же, если не будет специальных вопросов, если интересно, я об этом могу рассказать достаточно много, но скажу только, что в Советском еще Союзе анархисты появляются, начиная с 1987 года, после 50 лет, когда их по понятным причинам не было и быть не могло, большевики полностью уничтожили анархизм под корень, и с 1987 года начинается возрождение анархического движения. Оно прошло ряд этапов. Сначала бурно расцвело во время перестройки, когда возникла первая всесоюзная организация анархистов КАС, Конфедерация анархосиндикалистов, которая насчитывала сотни членов по всей стране, и анархисты пользовались большой популярностью, участвовали в разных движениях, в зеленом, профсоюзном. Потом, вместе с уходом Советского Союза, со сменой эпох, с наступлением дикого капитализма, анархизм тоже, как и все общественные движения, пережил глубокий кризис. 90-е годы были временем упадка анархического движения. И сейчас, 2000-е годы, время очень жесткое, чтобы не сказать, время закручивания гаек, ограничения политических свобод, когда, правда, есть интернет, как альтернативный канал общения и проявления свободы мысли. 2000-е годы стали годом нового подъема анархистского движения в России. Конечно, пока в абсолютных величинах оно очень невелико. Конечно же, сейчас это может быть сотни активистов по стране и несколько тысяч сочувствующих, но если учесть, что само общественное движение в России очень немногочисленно, то анархисты играют в нем огромную роль. Но прежде я хочу сказать еще несколько слов, прежде чем кратко описать то, как действуют анархисты, в каких сферах они работают. Я хотел бы сказать несколько слов об особенностях современного российского анархизма с точки зрения его, так сказать, человеческой составляющей, с точки зрения его мотивов, с точки зрения его идей. Во-первых, в центре современного российского анархизма стоит личность. Личности, которая, конечно, анархизм всегда высоко ставил личность, но 100 лет назад, когда существовало развитое общество, крестьянская община, рабочая солидарность, анархисты прежде всего апеллировали к этим массовым движениям. Сейчас этих массовых движений нет, и сейчас общество полуразрушено, чтобы не сказать совсем разрушено. Крестьянские общины нет, люди атомизированы, разобщены. И поэтому анархисты апеллируют к отдельным людям, которых не устраивает этот мир, не устраивает быть в нем марионетками, быть рабами, быть орудием в чужих руках. И эти отдельные люди объединяются в какие-то небольшие группки, субкультуры, кружки, начинают действовать. И таким образом тут важно сказать, что в центре современного анархизма стоит личность, из которой складывается некий социум и личный бунт, который перерастает в некое социальное движение. И особенность анархизма, я думаю, это понятно, состоит в том, что его нельзя навязать обществу. Какую-нибудь диктатуру можно. Якобинцы или большевики могли выступать с позиции авангардной партии, которая знает, как надо, и всех приведет светлое будущее железной рукой. Но в анархизме это невозможно. Поэтому вопрос, который часто задают, и вполне возможно, мне бы его сейчас задали, если бы я не ответил на него уже сейчас предварительно, а что будут делать анархисты, если окажутся у власти, этот вопрос нелеп во всех смыслах. Не только потому, что анархисты не стремятся к власти, а стремятся к ее уничтожению и переустройству общества на безвластных принципах, но этот вопрос некорректен и по другой причине. Анархисты не готовы сейчас, сегодня на завтра, предложить обществу каких-то исчерпывающих рецептов. Они верят в то, что только само общество может изменить себя. Да, они могут сказать, нам не нравится так, как есть. Нам хочется иначе. Мы создаем какие-то очаги сопротивления существующему обществу. Мы строим какое-то свое движение. Мы пытаемся подать пример. Но мы понимаем, что мы не можем никому навязать ничего. Пока большинство людей готовы принимать нынешний статус-кво, конечно же, анархический идеал невозможен. Поэтому мы, конечно, можем мечтать и планировать, и представлять себе пути движения к будущему, но мы не можем их никому навязать. Это еще раз очень важно. Поэтому на вопрос, а что вы будете делать, если окажетесь наверху, я обычно задаю другой вопрос. А нравится ли вам тот мир, в котором вы живете? И если нет, то, может быть, вам больше подойдет идеал анархистов, идеал свободы, идеал солидарности, идеал взаимопомощи. А следующий очень важный момент, я уже о нем упомянул, в анархизме очень важная мысль – это единство цели и средства. Скажем, цель свободы и путь тоже через свободу. А анархия – это не только что-то такое светлое, далекое впереди, это повседневность. И поэтому так важно для анархистов те формы, в которые они используют в своей борьбе, и те формы организации, которые они практикуют. И тут, конечно, очень важное понятие – это прямое действие. Это слово вызывает у многих такую дрожь, ассоциируется с чем-то ужасно страшным, там чуть ли не с терроризмом. На самом деле, конечно, прямое действие прежде всего не это. Это слово тоже очень дискредитировано, часто злонамеренно дискредитировано властями и СМИ. Прямое действие означает совсем другое. Это принцип, который включает в себя два момента, два составляющих. Во-первых, это самое главное, действие без посредников. Когда люди непосредственно осуществляют свои права, когда они не обращаются к каким-то начальникам, депутатам, политикам и так далее, и так далее, и так далее. Оно прямо связано с другим словом, имеющим эпитет прямой, прямая демократия. Да, анархисты, сторонники прямой демократии, они представительны, когда все решается людьми непосредственно. И второй момент, который тесно связан с первым в прямом действии, это отсутствие каких-то санкций свыше, это осуществление прав явочным порядком. Что значит прямое действие? Да? Это когда люди не просят начальство дозволить им издавать газету, а берут и издают ее. Это когда рабочие устраивают забастовку. Это когда, ну приведу пример, может быть, многим знакомый, например, панковская субкультура, в ней есть такой важнейший принцип DIY, do it yourself, сделай сам. Это, если угодно, частный случай прямого действия. То есть не продаваться, не обращаться к начальникам, а делать самим. Осуществлять свои права явочным порядком. И все, что развивает в людях собственное достоинство, учит их самоорганизации, это и анархично. Что же касается формы организации анархистов, то что можно о ней сказать? В ней, конечно, нет и не может быть центральных органов, начальников, освобожденных работников. Анархисты принципиально не партия, антипартия, беспартия. То есть у них они не борются за власть, и все строится на личном почине, на низовой инициативе, на координации. Очень важную роль играют общие собрания. Они могут быть очень долгими, мучительными, но они стремятся к консенсусу. Если к консенсусу прийти нельзя, то в отличие от большевистского принципа демократического централизма, когда меньшинство может спорить, но если решение принято, обязано выполнять решение большинства, в случае с анархистами, если нет единства, меньшинство не обязано выполнять решение большинства, но не может им препятствовать. То есть своя целая культура, да, того, как принимаются решения, как проводятся собрания, как происходит взаимодействие между людьми. И поскольку анархизм – это не просто какая-то социальная утопия, какое-то учение о светлом будущем, а это, повторяю, некая субкультура, уже вырастающая вокруг нас, хотя и очень немногочисленная, но насчитывающая уже сотни и даже тысячи людей, то для огромное значение в анархизме играет то, о чем я сказал раньше, это критика разных аспектов существующего общества, собирание воедино разных фрагментов утопии, основанной на свободе, на самоуправлении. Поэтому в анархизме в России, как и на Западе, огромную роль играют, например, такие аспекты, как защита природы. Защита природы, экологическое отношение, стремление к гармонии к ней. Многие анархисты по этой причине вегетарианцы, потому что они считают, что жестоко убивать животных. Это, конечно, вовсе не обязательно, но это говорит о рефлексии этих тем. С другой стороны, очень важная тема – это критика патриархата, неравенство полов, существующего угнетения женщин и так далее. Поэтому многие анархисты разделяют феминистские взгляды и, соответственно, занимаются активной феминистской деятельностью. Феминизм – это вовсе не та карикатура на него, как и на анархизм, которая распространена в обществе, конечно же. Феминизм – это не чисто женское дело, это дело в равной степени касающееся мужчин и женщин. Это борьба со стереотипами, борьба со всем, что подавляет и ограничивает человека. Анархисты практикуют все, что связано с обменом взаимными услугами, взаимопомощью, солидарностью. Скажем, часто они ездят автостопом, поскольку это тоже часть такой анархистской субкультуры. Анархисты любят путешествовать, они любознательны, у них много друзей в разных местах, но при этом часто мало денег, и такого рода обмен услугами и такие выходящие за рамки коммерческих условий, как поездки, как автостоп, пытаются создавать какие-то коммунитарные общежития. То есть анархизм – это действительно некая субкультура, некое социальное движение, которое, конечно, выходит на политические вопросы, но выходит в основном чисто негативно, через критику существующего, через распространение каких-то иных альтернативных ценностей. А хотелось бы еще подчеркнуть вот ту мысль, которая один раз уже у меня прозвучала. С точки зрения анархизма, собственно говоря, все, что связано с социальной активностью, социальными связями, не основанными на иерархии власти и принуждений, все это уже зародыши анархического общества. И в той мере, пока люди способны друг другу сострадать, помогать, делать что-то без начальства, например, собираться в какие-то кружки самообразования, или помогать другим людям, или бороться за природу, или бороться против милитаризма и так далее. Из всего этого рождаются какие-то зародыши анархизма, так же, как и из индивидуального протеста личности. И, конечно, существует клевета против анархизма со стороны власти, конечно, существует пассивность общества, разобщенность общества, конечно, анархистское движение очень малочисленно, но хочу снова повторить, в нынешней ситуации маргинализации всякой общественной жизни, его отсутствие в массовом сознании, его отсутствие в СМИ, как ни странно, анархисты являются одной из главных сил общественной жизни, потому что разные другие оппозиционные силы, партии, течения, активисты так называемых неправительственных организаций, всевозможных инициатив, они тоже очень малочисленны. И в этой связи анархисты, пусть они и многочисленны, но очень активны и заметны, соответственно, в существующем движении. Да, анархистское движение сегодня больше обороняется, чем наступает. Оно обороняется от каких-то наиболее одиозных решений властей. Оно больше выражает протест, чем строит свой общественный идеал. Оно больше опирается на личные мотивы, на личный протест, чем на какую-то разработанную социальную концепцию. Да, у анархистов еще достаточно слабо разработана теория, хотя, на мой взгляд, это очень важно, сочетать разные аспекты социальной критики воедино. Но, тем не менее, есть еще одна, наверное, проблема в анархистском движении – это текучесть, поскольку анархистское движение по преимуществу – это все-таки движение молодежное. Многие люди приходят, 2-3 года участвуют в движении, потом заводятся семьями, начинают делать карьеру и уходят из движения. И тем не менее оно существует, тем не менее оно состоялось за эти 20 лет. Ну, напоследок буквально несколько слов о том, чем же, собственно, занимаются анархисты, как они организованы, что они делают, чтобы, собственно говоря, окончательно осветить, я попытался до этого сказать, что такое анархизм, почему он вообще актуален, в чем его основные ценности, почему он может быть важен в ситуации всеобщего глобального кризиса современного человечества. Ну, а теперь немножко о, собственно говоря, том, чем занимаются анархисты в современной российской жизни. Начиная с действий отдельных личностей, перерастая через субкультуру, через социальные движения и уже становясь фактором в известном смысле политическим. Ну, во-первых, надо сказать, что только меньшая часть анархистов организована в какие-то, собственно, федерации, организации. Большинство анархистов предпочитает участвовать в разных ситуативных проектах, экологических, профсоюзных, антифашистских, правозащитных и прочих. Тем не менее, крупнейшая на сегодняшний день организация анархистов современной России, не только России, всего СНГ, это та самая организация, в которую я в том числе вхожу, это автономное действие. Она не так многочисленна, естественно, но она имеет свои группы примерно в 20 городах по стране. Помимо этого есть несколько других групп и организаций, если о них будут вопросы, я скажу, но они еще более малочисленны. При этом существует такая вот анархистская сцена, в которую участвует молодежь, представители субкультур, панки, хиппи, и люди, конечно, не входящие ни в какие субкультуры, студенты, преподаватели. Преобладают люди обычно до 30 лет, но есть люди и далеко за 40. Чем же, собственно говоря, анархистское движение занимается? Ну, об этом можно рассказывать достаточно долго. Я назову, перечислю основные сферы нашей деятельности, а о некоторых скажу буквально по два слова. Ну, одно из самых важных направлений анархистской деятельности всегда была борьба на производстве, движение трудящихся, в широком смысле этого слова, под трудящимися анархисты понимают не только пролетариев физического труда, но и всех, кто подвергается эксплуатации, то есть учителей и, скажем, работников умственного труда и так далее, и так далее. И поэтому со времен перестройки анархисты активно участвовали в студенческом движении. Вот мы, например, когда-то в Москве создавали студенческий синдикалистский профсоюз. Вот сейчас какие-то студенческие инициативы анархистские существуют в разных городах, издания, группы, какие-то протесты. Рабочие движения, оно, конечно, вообще у нас почти на нуле находится в стране, но там, где возникают какие-то конфликты, там анархисты пытаются участвовать, по крайней мере, вести пропаганду. Есть несколько несколько анархо-синдикалистских групп, которые издают несколько изданий. Тем не менее, тема рабочего движения всегда для анархизма была очень важна, но при этом рабочее движение понимается очень широко. Другая тема, которая вышла на передний план в конце 20 века, в начале 21-го, это экология. Поскольку, может быть, это одно из самых страшных последствий капиталистического общества, постоянный экономический рост, рост потребления ведет к разрушению природы, о чем нам напомнили недавние события в Копенгагене, на климатическом саммите, и техногенные катастрофы и так далее, и превращение России в экологическую свалку, ввоз сюда радиоактивных отходов. Все это делает проблемы экологии важнейшими. И анархисты активнейшим образом участвуют в зеленом движении в России, они организуют экологические лагеря протеста. В 90-е годы было очень известно такое радикальное анархоэкологическое движение, как «Хранители радуги». Они прославились несколькими десятками лагерей протеста экологического, некоторые из них были удачными, некоторые не очень. Десятки молодых людей съезжаются в какую-то болевую точку и, естественно, сотрудничая с местными инициативами, устраивают разные акции, начиная от мирных сборов подписей, пикетов и кончая достаточно радикальными перекрытиями каких-то дорог и так далее. И многие из этих акций были достаточно успешны. В общем, экологическая деятельность сейчас, пожалуй, у анархистов одна из самых главных. Другая тема, которая стала, к сожалению, актуальной в 90-е и 2000-е годы, анархизм, конечно, это в целом антимилитаристское и учение, поскольку армия – это оплот государства, оплот насилия, оплот авторитаризма, но чеченские войны, первая, вторая, конечно же, они сыграли очень важную и печальную роль в нашем обществе, способствовали усилению авторитарности, фактически привели к власти нынешний режим, и поэтому анархисты в силу своих скромных сил протестовали против первой войны в Чечне и против второй, участвовали в различных антивоенных акциях, начиная там от граффити, пикетов, распространения листовок, антивоенной пропаганды и так далее. То есть антимилитаризм – это очень важное направление нашей деятельности. Но когда нам говорят, а вы делаете что-то созидательное, вы только сопротивляетесь, боретесь, протестуете, требуете что-то закрыть. Нет, конечно, есть и какие-то положительные, созидательные, конструктивные попытки. Ну вот приведу в качестве такой скромной, но важной, это попытки возрождения Примухина. Примухина – это родина Бакунина под Тверью. Там анархисты много лет устраивали вольную артель, где возрождали парк, очищали пруды, устраивали, естественно, бесплатную работу по восстановлению Бакунинской усадьбы. Параллельно читали друг другу лекции, то есть пытались построить в такой миниатюре такой анархистский идеал в этой Примухинской вольной артели, как она называлась. А с 2001 года там проходят чтения, каждый год собираются десятки анархистов, ученых, делаются доклады, выходят сборники по результатам их. Одно из важнейших и по факту наиболее успешных направлений деятельности анархистов – это, конечно, пропаганда, просвещение, издание. Существует, наверное, два или три десятка киноклубов анархических по стране, где показываются разные фильмы, социальные темы обсуждаются, существуют лектории, существуют анархистские библиотеки. И, конечно же, существует множество анархистских изданий. Ну, из числа самых важных, пожалуй, это журнал «Автоном», который издает как раз автономное действие тиражом 2000 экземпляров. Конечно, не ахти как много, но это, конечно, и не совсем маргинально, да, по нынешним тиражам. Есть газета «Ситуация», есть газета «Черная звезда», «Либертарная мысль», «Прямое действие», и можно называть много других изданий. Я называю только те, которые выходят тиражами в сотни тысяч экземпляров. Есть издания совсем небольшие, которые выходят там тиражами десятки экземпляров и выходит немного номеров, но тем не менее, конечно же, анархисты очень активны в интернете, существует множество разных анархистских сайтов и так далее. Анархисты время от времени издают какие-то брошюры по самым разным вопросам, какие-то непериодические издания. Сейчас усилиями, в частности, московских анархистов выходит ряд серий книг, посвященных анархизму. Например, вот я активно участвую в этом, выходит серия «Размышляя об анархизме». В издательстве «Урсус» вышло 11 книжек разных анархических классиков, современных авторов. Издательство «Гелея» издает переводы современных анархических теоретиков Запада. То есть идет достаточно активная пропагандистская, издательская, просветительская работа, журналы, газеты, лектории, библиотеки, киноклубы. Но надо заметить, что анархизмом нельзя заниматься. Анархизм – это мировоззрение, это личная позиция, можно быть анархистом. А человек, который занимается анархической деятельностью, обычно выходит за рамки, собственно, анархистского сообщества, потому что все, что способствует самоорганизации общества, все, что способствует развитию человеческой личности, оно анархично. Поэтому анархисты участвуют в рабочем движении, в студенческом, в профсоюзном, в экологическом, антимилитаристском и так далее, и так далее. Еще одной, к сожалению, все более и более актуальной темой является тема антифашизма, поскольку понятно, что на волне тех же чеченских войн, на волне распада общества, на волне социального и духовного кризиса, на волне всеобщего озверения, соответственно, происходит подъем разных ультраправых националистических группировок, и власть им так или иначе покровительствует, они ей выгодны, хотя иногда она кого-то сажает, кто слишком уж выходит за пределы. И фашизм становится реальной угрозой, реальной опасностью в разных своих обличьях, в разных своих оттенках, начиная от респектабельных политиков где-нибудь в Государственной Думе и кончая какими-нибудь совсем уже отмороженными юнцами из подворотни. Но между теми и другими существует ряд посредствующих связей. И анархисты, собственно говоря, всеми возможными силами сопротивляются этому, вплоть до каких-то даже силовых акций, поскольку когда фашисты начинают уже кого-то резать, нападать на людей, которые выглядят иначе, чем они, и так далее, вот, они должны получить отпор. И в этой связи надо сказать, что растет число наших погибших товарищей. Каждый год несколько анархистов погибают, в том числе от рук фашистов. В числе последних, вот, убитый, соответственно, в Петербурге Тимур Кочерава, погибший в Ангарске в экологичном лагере протеста при нападении фашистов Илья Бородаенко, убитый в январе, ровно год назад, в центре Москвы, вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым, Анастасия Бабурова. И этот ряд можно, к сожалению, продолжать. То есть тут уже не шутки, тут уже речь идет о жизни и смерти, речь идет уже о непосредственно настоящей войне. И антифашизм, к сожалению, эта тема, я боюсь, еще очень долго будет актуальна для нашей страны. И в этой связи анархисты тоже не прячутся куда-то в окопы, так же, как они участвуют во всех социальных движениях. Скажем, во многих городах, в той же Москве, чрезвычайно важной темой стала тема борьбы против уплотнительной застройки, когда разрушаются последние деревья, сносятся какие-то памятники культуры ради интересов бизнеса, ради строительства каких-нибудь капиталистических предприятий или супермаркетов. И возникают много инициатив, которые борются за свою среду обитания, за право людей контролировать свой двор, которые говорят о том, что природа – это не товар. И анархисты, конечно, очень активно в этом участвуют. Одной из таких локальных побед, но очень важных в Москве, является движение, в котором анархисты тоже очень активно участвовали. Это движение против строительства мусоросжигающих заводов, которые должны были бы окончательно похоронить Москву, если бы эти несколько заводов были построены, ужасно вредные, их удалось остановить. Но, тем не менее, вот эта тема точечной застройки, в ней анархисты тоже очень активны. Есть, конечно, еще много специфических проектов, специфических начинаний. Я сейчас сказал о каких-то общих направлениях. Рабочее движение, антифашистское, экологическое, антимилитаристское, пропаганда, издание. Ну, назову еще очень коротко несколько других. Это так называемый food not bombs, еда вместо бомб. Это движение распространилось очень широко и стало частью анархистской субкультуры во всем мире, в том числе и в России. Это движение, которое одновременно критикует капитализм за несправедливость, критикует милитаризм, обращает внимание на то, что огромные деньги, которые остаются у богатых и используются на войну, на милитаризм, можно было бы использовать для того, чтобы как-то помочь самым нищим, самым отверженным. И люди, которые участвуют в этом движении, одновременно ведут пропаганду антикапитализма, антимилитаризма и просто помогают, кормят тем, что они сами готовят, каких-то нищих, бомжей, тех, кому привыкли относиться в обществе с презрением, с равнодушием, кого общество отвергает. Да, это, может быть, не спасет и наверняка это не излечит все язвы капитализма, но это некое реальное дело, тоже некая вполне конкретная практическая деятельность. И такие группы food not bombs существуют в десятках городов России, Украины и Беларуси. И это тоже очень важная часть, потому что она позволяет воплотить анархический принцип взаимной помощи и сочетать все здесь вместе, антикапитализм, антимилитаризм и, соответственно, помощь тем, кому совсем плохо. Еще одна инициатива, тоже связанная с экологией, самоорганизацией, это критическая масса. Анархисты участвуют активно в движении велосипедистов, которые собираются и не просто катаются поодиночке, а собирают большие группы и выдвигают лозунги ограничить число частного автотранспорта, частных автомобилей. Часто выезжают на проезжую часть, выступают за то, чтобы в разных городах были велосипедные дорожки. То есть борются за права велосипедистов, за здоровый образ жизни. Тоже, казалось бы, не ахти какая большая проблема, но проблема вполне конкретная. И здесь такая самоорганизация велосипедистов под экологическими и в каком-то смысле антибуржуазными лозунгами, потому что, как известно, автомобиль – это символ общества потребления, и часто, к сожалению, не средство передвижения, а именно роскошь. Поэтому критическая масса – это тоже такая инициатива, в которой анархисты играют огромную роль. Поскольку анархисты отрицают любые национальные границы, любые империи, любые армии, то существует, надо сказать, что российские анархисты сейчас уже давно являются частью мирового анархистского движения. Наши товарищи часто ездят на мировые альтоглобалистские форумы, участвуют в разных международных акциях, и наоборот, те приезжают к нам. Так было, например, в 2006 году, когда Большая Восьмерка собралась в Петербурге, и несмотря на чудовищный прессинг, на десятки арестов, на то, что фактически в Петербурге было введено военное положение и так далее, туда съехалось несколько сотен, в том числе анархистов, которые сумели устроить там несколько акций, конечно, по нашим меркам достаточно скромных, но все-таки, тем не менее, это часть вот этого альтерглобалистского движения. Так вот, еще одна такая форма анархистских международных действий – это лагеря против границ, no border. То есть, под лозунгом «нелегальных людей не бывает», потому что сейчас пытаются отстроить новую железную стену между Западом и Востоком, между Европой, Россией и Азией, и на границах между бывшим Варшавским договором возникают лагеря, в которые собираются анархисты со всех стран, которые ведут пропаганду против преследований гастарбайтеров, против преследований тех, кто пытается въехать из бедных стран мира в богатые, которые живут за их счет, пропагандируют идеи солидарности между народами, устраивают антиграничные акции. Российские анархисты очень активно в этом участвуют. Было несколько таких лагерей на Украине, например. Вот эти лагеря ноубоды – это тоже одна из форм анархистской деятельности. Конечно же, анархисты устраивают такие формы, как публичные акции, демонстрации, митинги по самым разным поводам. Ну, можно привести несколько примеров взаимодействия с социальными движениями. Например, в Уфе анархистское местное движение тесно связано с движением за права жильцов. В, скажем, Омске анархисты и Сибирская конфедерация труда, синдикалистский профсоюз борются за права детдомовцев. По закону у нас детдомовцы, как известно, должны получать квартиру, реально они ее не получают, и анархисты помогают им разными легальными или акциями прямого действия этого добиться. Казалось бы, все это какие-то мелкие дела, частные проблемы, реформистские требования, но все вместе они воплощают в себе анархистское видение, что люди должны помогать друг другу, должны взаимодействовать, должны бороться, вот, легально или иногда, может быть, выступая с позиции прямого действия. Но так или иначе, это разные примеры такой вот реальной конкретной анархистской деятельности. Поскольку, к сожалению, анархистов сильно преследуют в России не только фашисты, но и власти, имеет место милицейский произвол. Да, сейчас существует новая реинкарнация политической охранки под названием Центр-Э, Центр по борьбе с экстремизмом, а экстремисты — это все те, кто не нравится власти, то, соответственно, немалое количество анархистов подвергается полицейским репрессиям, задерживается, часто избивается, кого-то даже сажают в тюрьмы. Поэтому существует, например, еще такая инициатива, как Анархический Черный Крест, АЧК, это международная сеть, в частности, есть она и в России. То есть это помощь не только анархистам, но и вообще всем социальным активистам, которые пострадали от действий властей. Эта тема, к сожалению, как и антифашизм, тоже становится весьма важной. Как противодействовать милицейскому беспределу? Ну, сошлюсь тоже на один пример. Весной 2008 года в Москве милиция избила группу молодых людей, в том числе и анархистов. Обычно такие вещи проходят милиции с рук, но в данном случае это вылилось в большую общественную кампанию, были устроены митинги, шествия, перекрытие Тверской улицы, это вызвало скандал, и, в общем, это имело большой резонанс, милицейские начальники сильно поволновались. То есть вот такие вот акции против полицейских репрессий, против полицейского беспредела, против избиений обычных людей, активистов, анархистов. Это тоже одна из важных тем, если угодно, анархическая правозащита. Это тоже одна из важных тем деятельности анархистов. Ну, можно было бы продолжать рассказ о разных направлениях деятельности анархистов, но я думаю, что если будут какие-то об этом вопросы, я еще об этом скажу. Буду, наверное, закругляться, чтобы действительно получилась не огромная монологическая лекция, а дискуссия. Надеюсь, что какое-то представление о том, кто такие анархисты в современной России, а если нужно, я могу сказать и про Украину, и про Беларусь, поскольку мы действуем в тесном контакте, я дал. Я попытался сказать, что я вовсе не занимаюсь тут какой-то рекламой, я не говорю, что все замечательно, что у нас могучее движение, что мы скоро победим. Нет, конечно же, нас немного, конечно же, общество в целом пассивно, конечно же, усиливается прессинг со стороны власти, но тем не менее, мне очень нравится такая китайская притча об том, как один воробушек упал на спину, задрал лапки к небу, и его спросили, что ты делаешь? Он сказал, ну как же, вы разве не видите, небо падает, я пытаюсь его удержать. Ему сказали, разве ты можешь удержать небо своими лапками? Он сказал, ну каждый делает то, что может. Вот. Мне кажется, очень важно сопротивляться, вот. И может быть из таких десятков воробушек родится то, что остановит падающее на голову небо. Хотелось бы в это верить. И, наверное, на этом я свое выступление закончу. Сначала, наверное, вопросы, а потом реплики. Пожалуйста.
Я могу подходить.
Знаете, милиционер Дымовский в последнее время. Вы чувствуете его
канатизм? Ну, нет, конечно, я знаю о существовании Дымовского. Нет, ну почему? Естественно, что он не анархист, насколько я знаю, сам он себя таковым никогда не называл. Да, ну, известно, что милиционер, который стал обличать пороки того, что у него происходит, ну что ж. Нет, ну почему? Анархизм — это некое мировоззрение, да, у анархизма есть какие-то точки пересечения с разными другими движениями, течениями, скажем, есть экологи, не анархисты, правозащитники, не анархисты, профсоюзники, не анархисты. Мы можем с ними дружить, мы можем с ними взаимодействовать, но от этого не значит, что по каким-то другим вопросам мы не будем спорить. Так что, что, если Дымовский действительно, как это представляется, дело там достаточно темное, как я понимаю, но если действительно это честный милиционер, который возмутился против произвола и против того, что его заставляли делать, это очень хорошо. Да, я вовсе не утверждаю, что всякое хорошее дело и всякая такая благая инициатива, она обязательно анархична. Анархизм не стремится монополизировать это. Нет, конечно, нет.
Еще вопрос. Есть такой вопрос. Вот, ну, логично представлять, что развитие общественного движения, оно сильно зависит от количества репрессий со стороны государства, да? И вот ты говорил, что можешь упомянуть о Беларуси. Вот такой вопрос. Вот почему в Беларуси давление со стороны государства гораздо больше, чем в России, но в то же время анархическое движение и сцена Беларуси развита сильнее, чем у нас? Вот, хотя это, конечно, на мой взгляд, то есть, может, ты не с ним не слышишь.
Ну, соглашусь, наверное, отчасти. Да, действительно, в Белоруссии, по крайней мере, в 90-е годы уровень прессинга со стороны властей на общество вообще и на анархистское движение в частности был, конечно, больше. Другое дело, что происходят две такие тенденции. С одной стороны, режим в России многому учится у своих белорусских коллег, и многие вещи, которые лет 15 назад в России казались бы невероятными, сейчас становятся нормальными. И в этой связи можно сказать, что эти по степени репрессивности эти режимы уже сближаются. И наоборот, я бы сказал, да, но это уже конкретика, я хорошо знаю белорусскую ситуацию, я там регулярно бываю. Скажем, где-то год назад Лукашенко устроил такую легкую оттепель у себя, связанную с заигрыванием с Западом. Он выпустил некоторых политзаключенных, разрешил несколько демонстраций оппозиции. Это такая хитрая игра, конечно, это не означает того, что в Беларуси вообще все свобода. Вот. Просто белорусский анархизм, он действительно проявил большую способность к выживанию. Он действует как бы вне какой-то публичности, такой внешней политики, хотя он, конечно, участвует иногда в публичных акциях. В этой связи как раз большим достижением был последний чернобыльский шлях 26 апреля, да, в годовщину Чернобыля. Оппозиция традиционно выходит на улицы Минска. В этом году оппозиции было мало, анархистов в ней было очень много. Там говорят, что на 800 участников колонна анархистов составляла 100 человек и была очень заметна. Но надо сказать, что одна из симпатичных мне особенностей белорусских анархистов — это их, ну, может быть, от безысходности, от такой задавленности, от репрессий. А надо сказать, что в Беларуси за членство в любой незарегистрированной организации полагается уголовная статья, за участие в несанкционированной акции как минимум колоссальный штраф. Мы знаем и случаи массового исчезновения оппозиционеров, и их возможной гибели, и множество других вещей. Пример? Примеров множество. Сейчас, секундочку, я договорю. Так вот, но при всем при том, белорусские анархисты очень активно занимаются созданием некоторой культурной среды, то есть они выпускают огромное количество изданий, у них есть и свободный театр, и они снимают свои фильмы, и так далее. То есть, но при этом они занимаются во многом тем же, чем и российские, то есть антифашистской деятельностью, экологической деятельностью. Вот сейчас одна из главных тем, которой занимаются белорусские анархисты, это новые попытки построить атомную станцию в Беларуси. Как известно, после Чернобыля долгое время атомных станций на территории регионов, пострадавших от Чернобыля, не было. Сейчас Лукашенко, поскольку он понимает, что рано или поздно ему перестанут поставлять халявный газ из России, хочет обезопасить свой режим и сделать такую альтернативу в виде атомной станции. И все фактически политические силы выступают за эту атомную станцию, и даже оппозиция Лукашенко говорит, что они тоже ничего против нее не имеют. Анархисты принципиальные противники АЭС, и это одна из социальных тем, которые они активно выдвигают. Вот. Так что, в общем, действительно, мне кажется, анархистское движение в Беларуси достаточно динамично развивается. Вот. По белорусским меркам там несколько сотен активистов, участников. Вот, в общем, это неплохо для Беларуси. Вот я бы так ответил. Нет, а примеры, примеры репрессий, ну, вы можете найти легко. Я сейчас, конечно, наизусть на память не помню. Немало имен людей, например, сейчас я не помню, но, может быть, кто-то напомнит фамилию журналиста с телеканала «Россия», который там... Нет. Это вы путаете с Шереметом. А был еще, по-моему, Зимин, если не ошибаюсь. Ну, в общем, я не помню точно фамилию. Нет, один журналист просто взял и пропал там. Вот, да, и еще просто я сейчас не помню наизусть, но 3 или 4 фамилии известных оппозиционеров, которых просто убивали и не находили потом. Так что там достаточно сурово. Другое дело, что и в России сейчас такое тоже иногда практикуется. Вот. Но действительно белорусский режим, его, может быть, бывают режимы, может быть, в Северной Корее еще более жестко, но там действительно достаточно несладко приходится оппозиции, это правда.
Дело в том, что несладкая оппозиция, они 3 недели сидели где-то на центральной площади, все эти, и никто их особо не трогал. Пока они своим мусором не забили всю эту площадь, вы надоели всем, вы просто их взяли, оттеснили, выкинули, сказали, ребята, идите.
Мне кажется, мы далеко уходим от темы, собственно, темы дискуссии, но по поводу...
Не надо, да. Как говорится, клеветать,
да.
Батюшку,
да, по поводу... Да. Нет, ну я могу ответить 2-3 фразами. Я очень хорошо знаю ситуацию, о которой было сейчас сказано. Это были предыдущие так называемые выборы, да, лукашенковские, когда действительно несколько тысяч людей вышло на центральную площадь. В протестах участвовало несколько тысяч человек. Вся площадь... Дайте, я вас не перебиваю. Вся площадь была окружена сотрудниками спецслужб. Лагерь палаточный был блокирован. Людей им не давали доступ в этот лагерь. В конце концов, ночью их всех забрали. А когда была устроена демонстрация, она была разогнана, а лидер оппозиции, к которому, впрочем, я не испытываю никаких симпатий, Козулин, был схвачен и посажен в тюрьму. И в прошлом году его как раз выпустил Лукашенко, чтобы показать свою лояльность Западу.
Если у вас есть вопрос, давайте мы его выслушаем от начала и до конца. Если у вас вопроса нет?
Хорошо, я...
Желательно только по теме дискуссии.
Почему? У меня по теме дискуссии, да. Я вот представитель рабочего класса, я не думаю, что у вас здесь много представителей рабочего класса, произвожу самолеты. Там допуски очень, так сказать, тонкие. Там. Если рабочий вдруг скажет, что типа я свободная личность, я вот как хочу, так и делаю, то этот самолет, естественно, завалится. Грохнется там, и все свободные личности сразу уйдут в лету. У меня вопрос такой. Вот как вы будете производство-то организовывать после того, как это поганое государство упадет?
На самом деле, мне кажется, вы подменяете разные вопросы, разные понятия. Я отвечаю, естественно. Я не понимаю от того, что... предприятием будут управлять не государство и не капиталисты, а им будет управлять трудовой коллектив, почему от этого вдруг начнут падать самолеты? Я не понимаю, где тут логика?
Ну, при социализме как раз управлял трудовой коллектив. Не падали самолеты. При котором вы называете красными бюрократами, где сидели. На самом деле, нет.
Ну вы знаете, я уже не такой молодой человек, я хорошо помню тот социализм, при котором, как вы говорите, управляли трудовые коллективы. Вот. И мне кажется, вы можете это говорить более молодым людям, которые этого не помнят. Я-то помню, как это было. Вот. И, конечно, никакого управления трудовыми коллективами, это все, мягко говоря, не соответствует действительности.
Ну, это тема, почему социализм пришел к той жопе, которая была, это другая тема.
Хорошо, может быть, есть еще вопросы по нашей теме.
Слышно, да? Антон Кортышин, аспирант института экономики и партийный функционер, который... Ну вот, Пожарский у меня с языка снял практически опрос, пытаюсь его более такой форме задать. Вопрос такой. На самом деле, действительно, там ни один социальный порядок не может быть более-менее устойчивым, если под ним не будет какого-то хозяйственного механизма. Да? Вот мне хотелось бы понять, то есть, вот, где я, например, могу найти какие-то концепции достаточно масштабного социально-экономического механизма, который бы... описывался в рамках анархической традиции. Вот имена, не знаю.
Да, конечно. Спасибо огромное. Я, поскольку вопрос огромный, да, я ограничусь очень кратким, если вы позволите, ответом. Вот. Наиболее подробную, наверное, картину того, как могло бы быть устроено анархистское общество, как оно могло бы быть организовано в социальном, экономическом смысле, управляться. Я бы вам посоветовал прочитать такую работу, как «Хлеб и воля» Кропоткина. Да? Кропоткин попытался описать, как могло бы работать такое общество. Из более... скажем так, не построение отдельных мыслителей, а, скажем так, попыток какой-то программы. Это так называемая Сарагосская программа, она была принята в 1936 году крупнейшей анархо-синдикалистской организацией СНТ, которая насчитывала 2 миллиона трудящихся в Испании, сыграла огромную роль в Испанской революции и попыталась эту программу проводить в жизнь. Другое дело, что ситуация гражданской войны, удары с одной стороны фашистов, с другой стороны сталинистов и так далее, не позволили в полной мере все это воплотить, но сама эта программа была конкретной, и она во многом была воплощена в жизнь в ходе Испанской революции. Так что вот Сарагосская программа, она сейчас существует на русском языке в переводе. Это программа фактически анархистской социальной революции с подробнейшим разбором того, как все это может работать. Я сейчас не буду вдаваться в детали. И, наконец, упомяну еще третий источник, к которому отсылаю всех, кто этим интересуется. В Москве выходит такой журнал, достаточно большим тиражом, наверное, он доходит и до Новосибирска все-таки, наверняка попадает в ваши библиотеки. Это журнал «Неприкосновенный запас», журнал совершенно не анархический, журнал просто такой социологический, гуманитарный. И вот последний его номер, 5-й или 67-й, соответственно, 5-й за 2009 год или 67-й вообще, целиком посвящен анархизму, именно потому что его издатели решили, что эта тема очень актуальна в ситуации финансового кризиса. И там много статей и анархистов, и критиков анархизма. И там есть статья очень интересная двух современных историков и анархистов, Дмитрия Рублева и Вадима Дамье, которая называет, ну, примерно, не помню точное название, но смысл ее об актуальности идей Кропоткина в современной экономике. Там как раз очень подробно разбирается экономическая составляющая кропоткинского идеала и то, насколько это применимо в современном обществе. Сам я не являюсь экономистом, но мне кажется, что статья достаточно интересная, поэтому вот, наверное, чтобы не сейчас не перегружать присутствующих, чтобы могли задать другие вопросы, вот сошлюсь на «Хлеб и волю» Кропоткина, на журнал «Неприкосновенный запас» и на Сарагосскую программу, которая тем ценна, что она во многом была воплощена в жизнь в 1936-1937 годах в Испании. Вот. Можно, конечно, ссылаться на какие-то локальные инициативы, те же толстовские коммуны или израильские кибуцы, или тот же Ауравиль в Индии, но это какие-то, можно сказать, что это очень все локально, а это именно какие-то достаточно глобальные вещи. Все, еще вопросы?
Александр Клименко, член Российского коммунистического совета молодежи. Вот у меня такой вопрос. Вот вы много упоминали о различных протестных акциях анархистов, о различных инициативах, более таких позитивных, да? Но, как известно, у нас в нашем российском государстве все такие инициативы более-менее не достигают какого-то положительного результата, либо подавляются государством, либо не находят каких-то утратных. Вот, собственно, есть такой вопрос. Какова именно тактика анархистов по установлению вот этого нового строя, скажем так, и есть ли какая-то ведущая сила, которая организует?
Ну, я отчасти об этом сказал в своем выступлении, но, наверное, был недостаточно понят, поэтому еще раз это повторю. Анархизм, в отличие от многих других социальных утопий, социальных учений, утопия я в данном случае говорю не как химера, а как мечта, как идеал, его невозможно насадить, невозможно навязать, невозможно, то есть если большинство людей, то есть вот если представить себе, что сегодня на завтра исчезли, сбылась мечта анархистов, исчезли государство, полиция, армия и так далее, но люди остались теми же, то есть разобщенными, пассивными, ждущими приказа, смотрящими на других, как на своих врагов, не умеющими договариваться, не проявляющими активности, то никакого анархизма не будет. Будет действительно та карикатура, которую на него обычно рисуют, да, всеобщая поножовщина, грызня, война и так далее. Поэтому анархическая деятельность рассчитана на очень далекую перспективу, с одной стороны. С другой стороны, как я уже сказал, она реализуется в нашей повседневной практике и в самом нашем движении. Поэтому, повторяю, анархизм нельзя ввести сегодня на завтра. Если сами люди не захотят этого, этого не будет. Поэтому можно распространять какие-то идеи, да, можно распространять тактику прямого действия, можно критиковать существующие и предлагать ему альтернативы. Да. Но это процесс очень долгий, не однодневный, несомненно. То есть анархисты могут создать какие-то островки своих альтернатив, бороться с тем, что им не нравится, пропагандировать свой опыт, но насадить его, ввести его сегодня на завтра они не могут. Поэтому вот такова наша стратегия, такова наша тактика. Что же касается руководящей силы, ну, опять же, если речь идет о какой-то партии, авангарде, центральном комитете и так далее, то понятно, что в анархизме этого нет. Я уже сказал, что это движение, да, есть какие-то организации, построенные на принципах федерации, общих собраний, исповедующие тактику прямого действия и так далее, но естественно, что анархизм принципиально антипартиен. То есть это не партия, которая говорит, что она знает, как надо, и всех научит светлому будущему.
Социальной силе.
Спасибо, тогда спасибо за это уточнение. Но я хотел бы тогда еще раз акцентироваться на том, о чем уже говорил, что вопрос в том, что из себя представляет современное общество, в частности в России, после того, как сначала по нему прошелся каток тоталитаризма, а потом еще раз каток либеральных реформ 90-х годов, это общество, к сожалению, очень разобщенное. Люди активные предпочитают спасаться в одиночку, зарабатывать деньги или убегать из страны. И очень редко они способны договариваться, сопротивляться, хотя бы на локальном уровне, с него все и начинается, да, в экологических инициативах и так далее. То есть, с точки зрения анархистов, общество, вот, скажем, 100 лет назад было проще. Была община, у нее были свои плохие черты, хорошие черты, Россия была крестьянская страна, и, скажем, Бакунин говорил, вот то, что община самоуправляется, что в ней есть представление о том, что земля ничья, что нет частной собственности и так далее, это все хорошо с точки зрения анархизма, а то, что община нуждается в царе, что в ней патриархат, что в ней не развито представление о равноправии женщины и человеческой личности, это плохо. Надо постараться как-то перенаправить эту общину, использовать ее как зародыш либертарного анархического общества, а сейчас все намного хуже, сейчас нет ни крестьянской общины, ни какого-то развитого рабочего самосознания, то есть люди действительно воспринимают друг друга как человек-человеку-волк, нет даже корпоративных каких-то чувств локтя, солидарности, поэтому проблема в том, что общество надо создавать почти с нуля. Вот то, о чем я рассказывал, да, антифашистские инициативы, профсоюзные группы, экологические группы, какие-то культурные проекты, это все попытки создать ростки этого общества, то есть нет такой социальности, которой можно апеллировать. Ее надо сначала создать. В этом огромная проблема, да, на взгляд анархистов. Вот, я бы так ответил на ваш вопрос.
Но анархии можно достичь только если поголовно социализм. Правильно это понимаете?
Ну, в общем, да. Поголовно или почти все. Вот, то есть ее нельзя навязать, естественно. Вы правильно.
Тогда, что раз нет какой-то социальной основы, готовы для анархизма, то анархизм — это задача для общества в целом, то есть задача для члена общества в каждом. В данном случае эта разобщенность социальная, она наоборот, мне кажется, она положительное свойство имеет. То есть апеллирование к человеку конкретно, независимо от его социального статуса. Вот. И в чем плюс? Те задачи, которые анархисты преследуют, да, они, мне кажется, они изначально и все целые, они такие идеалистичные, там, экология, там, права человека. Вот, действительно ничего про производство нет. То есть человек, если у него есть ребенок и карьера, то он скажет, да это какие-то так развлечения молодежи. Вот. Тут зрелость, мне кажется, нужна какая-то мировоззренческая или еще какая-то. Потому что убрать армию сейчас или полицию. Ну вот, вот в этом обществе человек взял, там ограбил кого-то, бежал, ты выскочил. Задача, как и при, в общем-то, при становлении СССР, когда качество от каждого по потребностям, да? Вопрос вообще изначально, мне кажется, этический, мировоззренческий, чуть не черт возьми религиозный, я бы даже так сказал.
Огромное спасибо за этот, хотя это не вопрос, а реплика.
Я не знаю, что это.
Да, но я, да, но мы уже плавно, я так понимаю, да, обращаясь к ведущему, переходим от вопросов к репликам, или еще есть вопросы. Но я все-таки хотел бы прокомментировать прозвучавшее. Я совершенно с вами согласен в большинстве своем. Я только что сказал, что существующие люди, существующее общество, существующие сознания, конечно же, не может сразу перейти к анархизму, это правда. Поэтому, собственно говоря, наша стратегия рассчитана на достаточно долгий срок. И вы совершенно правильно заметили, что тут все упирается в этику, в новые ценности, в новые отношения. И, как вы сказали, даже чуть ли не религиозные. Вот я такой пример хочу привести. Я уже не раз его приводил в разных аудиториях. Смотрите, допустим, вот как связано вообще в современном мире, и в частности в анархистской деятельности, вопросы сиюминутные, повседневные, практические и вопросы на уровне смысла жизни. Скажем, вот вырубают дерево под окном, и какой-нибудь активный человек, чаще всего это какие-нибудь женщины пенсионного возраста, которые составляют наибольшую социально активную силу нашего общества сейчас, пожалуй, наряду, может быть, с какой-то частью молодежи, она не анархистка, она не мечтает о светлом будущем, неважно, анархическом, коммунистическом, еще каком-то, ей не хочется, чтобы дерево под окном вырубали. Она начинает бороться за это дерево. И тут она видит весь тот набор радости, о котором я уже говорил, что вся система против нее, милиция против нее, государство против нее, суды не на ее стороне, мафия не на ее стороне. Она сталкивается со всей этой системой в целом. Или, скажем, простой работяга на заводе, да, который тоже не мечтает там, о каких-то идеалах, хочет просто платить чуть больше зарплату, начинает как-то проявлять активность, начинает договариваться с другими, пытаться там организовать профсоюз, забастовку, и опять он сталкивается с этим же прессом, да, все против него. И так он выходит на то, что для того, чтобы добиться ничтожного, казалось бы, результата, спасти дерево или заработать чуть больше, нужно рисковать здоровьем и жизнью. Мы знаем, что сейчас часто убивают рабочих активистов. Скажем, вот в Подмосковье, как известно, изувечили до полусмерти защитника Химкинского леса Михаила Бекетова, журналиста, только за то, что он боролся против разрушения этого леса. И возникает вопрос, а стоит ли овчинка выделки? То есть ради, казалось бы, такого пустяшного результата, как спасти дерево под окном или получить зарплату больше на 100 рублей, надо рисковать здоровьем и жизнью. Конечно, прагматик, человек рационально рассуждающий, который все привык взвешивать на своих весах, он, скорее всего, откажется. Он скажет, да не стоит эта борьба того, чтобы рисковать мне здоровьем и жизнью. И тут уже мы выходим от вопросов таких вот, грубо говоря, шкурных, повседневных, на вопросы мировоззренческие, вопросы этические, да. То есть поэтому в анархическое движение чаще приходят именно романтики. Именно люди, которые ищут не только улучшение своей повседневной жизни, а... Скорее всего, они ее ухудшают, да, если люди гибнут от ножей фашистов, тех же на улицах и так далее. Они стремятся, чтобы их жизнь была более осмысленной, чтобы они жили не как объекты манипуляции, а как творцы своей судьбы. Вот тут вы совершенно правы. Так что я вам очень благодарен за вашу реплику. Но, может быть, есть все-таки еще вопросы?
Мне кажется абсолютно очевидным, что если анархисты придут к власти, то в любом случае... Я не знаю, найдутся какие-либо организации или отдельные лица, которых это не очень будет устраивать. И каким образом анархисты будут обеспечивать сохранение своих бизнесов?
Ну, на самом деле, это тот вопрос, в котором анархисты, я думаю, едины с изначальными взглядами там, тех же марксистов, да, как их выражали сами Маркс и Энгельс, например. То есть, в конечном счете, конечно же, революция может быть или мировой, или никакой, да, то есть представить себе анархию в каком-то локальном регионе можно, но недолго, либо она будет задавлена извне, либо она переродится изнутри. Я упоминал разные примеры, скажем, Парижская коммуна, в ней анархисты играли очень важную роль, и там во многом был анархистский элемент, она была задавлена через 72 дня, пришли версальцы и всех расстреляли, да, сейчас, вот, или тот же Махновский район, на который нападали и белые, и красные, вот, а есть ситуация перерождения, вот израильские кибуцы, во многом коммуны, да, создавались анархистами, но постепенно они инкорпорировались в такую государственно-буржуазную систему Израиля, да, и утратили такой свой анархический потенциал, самоуправленческий, всего ряда причин, или вот, скажем, была замечательная коммуна Ауравиль в Индии, ее тоже создавали на анархистских принципах, самоуправление, все чудесно, но сейчас второе, третье поколение создателей этой коммуны, оно уже эксплуатирует население местное и так далее, то есть или давит извне, или перерождается изнутри. Тут принцип какой? То, что не растет, то падает, то, что не разрастается, то гибнет. Вот. И если говорить именно о каком-то военном конфликте с окружающим миром, то я часто повторяю слова Мао Цзэдуна, винтовка рождает власть. То есть из любого силового противостояния рождаются бациллы авторитета, авторитаризма. То есть война, она вообще антианархична по своей природе. Да, да, можно себе представить более или менее анархические военные силы, но, конечно, тут есть такая проблема. Поэтому, если по большому счету ваш вопрос на него ответить, я на него уже ответил, то есть в случае с анархической революции, как и с революцией коммунистической, но анархизм и коммунизм во многом близки, да, собственно говоря, есть анархокоммунизм Кропоткина, и тот же Ленин, в конце концов, писал в «Государстве и революции», что по своей цели большевики от анархистов не отличаются, то только вопрос, государство сразу исчезнет или не сразу. Так вот, я хочу сказать, что в конце концов, или это будет в мировом масштабе, или никак. Но начинается все с локального уровня. Вот я очень люблю этот лозунг немецких зеленых, мыслить глобально, действовать локально. То есть, да, начинается все с точечной застройки, с профсоюзной инициативы, с антифашистских акций, но при этом собирается критика всего существующего общества, при этом ищутся единомышленники, при этом собираются разные аспекты этой утопии воедино. Вот я бы так сказал. Так, есть ли еще вопросы?
Еще вопрос был? Вопрос такой, если сейчас посмотреть на современное анарходвижение, да, то очень сильна факультурная составляющая анарходвижения. Вам не кажется, что именно усиление факультурной составляющей как-то отталкивает простых обывателей от которых непосредственно апеллируют от тех людей, которые необходимо как раз принести?
Да, я скорее с вами согласен, хотя мне кажется, что анархистам важно создавать черпая из разных субкультур свою собственную субкультуру, которая вбирает в себя все то, о чем я говорил, прямое действие, самоуправление, федерализм, общие собрания и так далее, и находя это по крупицам в том, что есть в окружающем обществе. Вот. Но вы, конечно, имеете в виду не анархистскую субкультуру, а субкультуры в смысле там панки, хиппи и так далее, и так далее, и так далее. Действительно, многие из них стихийно тяготеют по тем или иным причинам к анархизму, и, в общем, само по себе это неплохо, но я согласен с вами, что если анархизм останется в этом гетто, то перспектив у него не будет. То есть, конечно же, и у панков, и у хиппи можно найти какие-то положительные элементы для анархизма. Да, панковский бунт, панковский принцип DIY, do it yourself, сделай сам, да, хипповское стремление к антимилитаризму, к гармонии с природой, но и там имеет место некоторый уход из общества, а не попытка его изменить. Поэтому, конечно, и хиппи, и панки могут быть анархистами, а могут ими и не быть, но для меня очевидно, что и так часто бывает, и сейчас в разных городах анархисты далеко не только субкультурщики, и так было в эпоху перестройки, когда существовала конфедерация анархосиндикалистов, большинство тогдашних анархистов не было ни в коем случае субкультурщиками. Поэтому, конечно же, ничего плохого в том, что какие-то существующие субкультуры тяготеют к анархизму, нет, но если анархизм так и останется в них замкнут, то вы правы, он не сможет дальше развиваться, я с этим согласен полностью. Так, ну что, уже переходим к репликам, да?
К репликам. Вот вы тут сказали, что анархисты и марксисты, коммунисты, смотрят на вопросы перехода, так сказать, коммунизма или разрушения государства одинаково. Но вы не сказали о том, в чем разница коммунистов от анархистов. И это принципиальный момент. То есть, понимаете... Погоди. Не надо здесь бюрократизм, тоталитаризм и так далее. Я еще не закончил. Понимаете, если марксисты предлагают просто спокойно взять, спуститься по лестнице, то анархисты предлагают просто взять спокойно и выйти в окно. Понимаете? А вообще разница в том, что коммунисты предлагают прийти, так сказать, к обществу, к идеальному, к анархическому, путем диктатуры пролетариата, диктатуры большинства людей, самым гнусным, самым мелким меньшинством, которое хочет эксплуатировать других. Вот и все.
Ну, я думаю, что, конечно, я не категорически не согласен с тем, что было сказано, но, наверное, я на каждую реплику не буду отвечать, это было бы не по-анархически, да, просто монополизировать аудиторию, я думаю, просто надо дать всем высказаться, кто хочет, да, я потом, может быть, отвечу.
Зато там просто вы себя авторитет теряете, если вы не отвечаете
на каждую реплику. Просто я отвечаю на вопросы, давайте я отвечу потом сразу на все, кто высказался.
Диктатуру пролетариата не признаете?
Категорически нет. Я считаю это нелепым словосочетанием.
Почему? Чего плохого?
Во-первых...
Диктатура большинства населения.
Вы видите ли, к несчастью, может быть, для вас, я являюсь историком, и я достаточно неплохо знаю как труды Маркса, так и критику его Бакунина, так и практику большевистской России, поэтому я могу очень подробно на это ответить. Вот, но я ограничусь... Нет, просто я думаю, может быть, еще есть желающие высказаться, да, чтобы у нас все не свелось к перепалке между нами. По-моему, это вы мне не даете договориться.
Я получил ответ.
Рекламу их книжек.
Вы думаете, нет, это, конечно...
Я умею читать, для меня нет проблем.
Это, конечно, очень в духе диктатуры пролетариата. Это, конечно, очень в духе диктатуры пролетариата, не давать высказаться, срывать каждое слово, вот, и все время перебивать того, кто говорит.
Если вы не представляете диктатуру пролетариата, то как собираются анархисты бороться с сопротивлением господствующего класса после революции? Как они не дадут ему возродить государство, возродить власть и эксплуатацию?
Нет, я бы разделил все-таки, да, раз этот вопрос так волнует, и если я на него не буду отвечать, мне скажут, что я как бы мне нечего ответить, а мне есть что, конечно, ответить, поэтому я все-таки, только если меня не будут перебивать, дадут мне 3 минуты на ответ, то я отвечу. Тут есть два аспекта проблемы. Само понятие это диктатура пролетариата, и во-вторых, ее практическое осуществление, да, на которое ссылались в СССР. Само понятие диктатуры пролетариата мне представляется, ну, повторяю, на мой взгляд, блестяще эту теорию подверг критике Бакунин в своей работе «Государственность и анархия». Он показал ее внутреннюю противоречивость во всех смыслах. Во-первых, ну, имеет смысл, наверное, напомнить, раз об этом заговорили. Диктатура пролетариата – это понятие во многих отношениях противоречивое. Во-первых, Маркс говорил о том, что она будет носить временный характер, но, соответственно, Бакунин говорил, что временная диктатура – это нечто невозможное, потому что всякая диктатура стремится себя увековечить, воспитывает покорность в тех, над кем она властвует, и развращает тех, кто властвует. Диктатура всегда стремится к самоувековечиванию. Как известно, Оруэлл заметил, цель власти – власть. Во-вторых, диктатура пролетариата, как мы посмотрим в марксистской версии, это диктатура не самого пролетариата, а партии пролетариата, которая лучше, чем сам пролетариат, знает его интересы. Давайте вспомним работу Ленина «Что делать», где говорится, что сам пролетариат не способен осознать своих интересов, поэтому должны прийти люди, которые лучше него знают, чего ему нужно. Вот. Поэтому это не диктатура реально пролетариата, а диктатура каких-то людей от его имени, лучше будто бы знающих, что ему нужно. В-третьих, диктатура всегда нужна меньшинству над большинством. Большинству диктатура никогда не нужна. Да? И как писал тот же Бакунин, это будет или диктатура города над деревней, или это будет диктатура одной нации над другой, и так далее. То есть диктатура пролетариата, само понятие, это глубоко противоречиво, нелепо и кажется мне смешным. Что же касается его воплощения в Советском Союзе с красным террором, ЧК, Голодомором, ГУЛАГом и так далее, мне кажется, что она настолько само себя дискредитировала. Но повторяю, видите, все-таки цель нашей дискуссии сегодня, наверное, не полемика между анархистами и марксистами, ленинцами и так далее. Хотя, конечно, это возможно, и мне есть что ответить, но я просто думаю, что надо дать возможность высказаться людям разных взглядов, а не только, соответственно, анархистам или марксистам-ленинцам. Да? Потому что если мы все время проспорим по вопросу о большевизме, об СССР и так далее, почему? Нет, я объясню, почему я считаю это понятие нелепым, почему я считаю, что практика диктатуры пролетариата в СССР полностью была дискредитирована. Вот, как бороться со свернутой буржуазией? Нет, ну если это ничтожное меньшинство общества, как оно может помешать подавляющему большинству? Кроме того, с точки зрения, кстати, опять же и Маркса, и Бакунина, революция принесет благо не только трудящимся, но и эксплуататорам, потому что они такие же жертвы этой системы, как и те, кого они эксплуатируют. Вот, повторяю, вовсе не нужно создавать чрезвычайные комиссии, устраивать массовый террор и так далее, для того, чтобы как-то бороться с там, каким-то ничтожным процентом населения. Разумеется, я уже сказал. Нет, я читал работы Ленина, но я все-таки еще раз хочу обратиться, просто я буду развивать, расширять и повторять то, что я уже сказал, вот, и оставшееся у нас не очень большое время уйдет на именно этот спор, а возможно есть какие-то другие точки зрения, вопросы, реплики и так далее. Вот, если мой ответ вас не удовлетворил, жалко, но мне казалось, что я отвечал по существу самого понятия диктатуры пролетариата, по существу его противоречивости, мне нечего сказать, да, конечно. Хорошо, есть ли еще реплики?
Недалека, да, от меня, скажем так. И, ну, вот я пришел, то увидел Артема Рублевка, то есть, ну, для меня, значит, собрание как не совсем. Видел много народу, там, лежа. И я заметил такую реакцию на некоторые реплики. Ха-ха-ха, да ты, Гандон, заткнись вообще. Блин, если честно, неприятно было. Ну, это может быть анархизм, конечно. Но, по-моему, если анархизм это какое-то культурное ощущение, да? Реализованное, то ну, молодежь придумает. Все.
Вы нормально себя ведите, тогда мы себя нормально вести будем.
Кто нормально себя ведет?
Вы? пришли, хохотали, что
ли? И что дальше?
А давайте исчерпаем конфликт, задавайте вопрос.
У меня как бы реплика все включить.
Реплика вот товарищам, которые спрашивали о том, как бороться с классами, которые отняли собственность. А я понимаю, что в анархизме есть разные взгляды на это, в частности, по поводу вооруженной борьбы. И скажем, во время революции в Испании 36-го года анархические отряды под эгидой Национальной конфедерации труда, крупнейшего нашего синдикалистского профсоюза, то есть вооруженные рабочие, отряды которых были организованы на принципах выборности командиров, причем не было разницы в жалованиях, не было пренебрежения командиров к низшим состам, очень хорошо себя проявили. В частности, очень известна колонна Дурути, называемый отряд анархической милиции, который очень успешно сражался против французских сил.
Спасла Мадрид свою.
Да, спас Мадрид. Поэтому я не вижу здесь какой-то такой вопрос,
что... Извините, коммунисты тоже были за выборных командиров.
А к чему это привело? Красная армия. Командиры назначаются. Жесткое подчинение высшего состава низшим.
Можно еще? А знаете ли вы, почему проиграли испанцы?
Прекрасно знаем. Руководство ЦНТ, то есть НКТ, Национальной Федерации Труда, оно приняло неверную стратегическую тактику и поддержало республиканское правительство, то есть социалистов, коммунистов, которые, набрав силы, в свою очередь, начали разоружать рабочее ополчение.
И уничтожать сотни кооперативов Арагона.
Пока рабочие отряды анархистов защищали фронт от наступающих сил Франко, социалисты формировали в тылу свою армию, уже иерархичную армию, основанную на других принципах. Когда эта армия набрала силу, то есть поддержанность СССР получила вооружение, эту армию начали перенаправлять на фронт, эта армия в тылу начала разоружать отряды анархистов, в частности, известен столкновение в Барселоне, когда анархисты пытались разоружить, и начали сопротивляться. Вот. Поддержав правительство, анархисты сами себя погубили, тем самым дав ему усилиться и дав ему себя разгромить.
С точностью наоборот. Как раз в Барселоне ваши анархисты подняли метель.
А в Барселоне события начались с того, что социалисты пытались захватить телефонную станцию, члены которой были членами профсоюза СНТ. Почитайте Джорджа Оруэлла
«Памяти Каталонии».
Говорить социалисты и говорить про левые
стерминисты, противоставляю анархистов, то есть безгосударственных социалистов, и социалистов, которые ленинисты, то есть государственные.
А вы знаете, что в Парижской коммуне там два дня его продержали? Потому ли, потому что монархисты руководили?
Мы же не будем сейчас историю коммуны
рассматривать между собой. Задаете вопрос,
все-таки, мне кажется, тема дискуссии анархистов в современной российской политике, исторические счеты большевиков и анархистов, эта тема, конечно, увлекательная, но, может быть, есть все-таки реплики и вопросы, связанные именно с современным участием российских анархистов в современной политике.
Я вижу Татьяну. Алину. Может быть, Ольгу потом еще?
Так вот. Сверху микрофон. Так же, как и толстовские коммуны, например.
Как вы относитесь к религии, ваши отношения? Может ли в современной России анархистов быть религиозным?
Да, конечно. Конечно. Можно говорить о многих течениях религиозного анархизма. Это вообще очень интересная тема. Например, анархистские секты в христианстве. Например, такое очень радикальное анархическое течение, как духоборы, молокане. Духоборы — это были тысячи христиан, которые слишком буквально понимали христианство. И если Христос сказал, что всякая власть это не от Бога, как считал апостол Павел, а от дьявола, и что нельзя не воевать, не держать в руках оружие, не клясться, не принимать частную собственность, то так молокане и духоборы это и понимали, за это их преследовали при царе, при Николае I, их сослали в Грузию, а потом усилиями Кропоткина и Толстого несколько десятков тысяч духоборов переехало из Грузии в Канаду, и там создали такой анархический анклав, который даже до сих пор существует. Вот. То есть, конечно, существует такое явление, как религиозный анархизм, так же, как, разумеется, существует и анархический атеизм. Ну, одним из самых ярких примеров его это является сам Бакунин, который был воинствующим богоборцем и очень резко нападал на всякую религию. Поэтому анархизм в отношении к религии достаточно нейтрален, или, скажем так, достаточно разнообразен. То есть Лев Николаевич Толстой фактически был христианским анархистом, да, достаточно почитать его роман «Воскресение» и множество его статей. И его последователи создавали множество коммун, отказывались служить в армии, платить налоги и так далее. И последняя толстовская коммуна была уничтожена большевистским режимом только в 1935 году, они очень долго продержались. Вот. То есть существует такая вещь, как религиозный анархизм. Сейчас, если говорить о нынешних российских анархистах, то, например, у нас в Москве есть даже некоторое сообщество, которое есть в интернете и встречается, так сказать, вживую, в реальности, которое пытается как-то соединить идеи христианства и анархизма. Они пишут какие-то тексты, обсуждают, несколько раз я у них выступал. Вот. Так что вполне может быть, конечно, анархист человеком верующим, или тем более быть атеистом. Против чего выступают анархисты точно, это против клерикализма, против иерархических церковных образований, против церкви, которая обосновывает государственную власть, которая сливается с правящим классом, которая пропагандирует иерархию, патриархальность и так далее, и так далее. То есть для анархизма совершенно естественно быть антиклерикальным учением, а антииерархическим, в том числе и в вопросах церкви. В этом анархисты все едины. Но вполне, на мой взгляд, можно себе представить религиозное искание человека, не связанное с такой клерикальностью, с такой иерархичностью. Так что, повторяю, анархизм бывает и вполне индифферентный к религии, и воинствующий богоборчески, атеистический, как у Бакунина, и религиозный, как у Толстого или у духоборов. Но не может быть анархизма клерикального и признающего церковь, сросшуюся с государством. Это, естественно, исключено.
Еще есть точка пересечения анархизма, допустим, с кришнаизмом, да, вот как такое религиозным учением, отрицающим собственность, да, во многих. Такие точки пересечения есть, допустим, кришнакорсками, то есть еще какие-то не обязательно как христианство, может быть какие-то другие религиозные течения.
Ну, конечно.
То есть не обязательно вы учите, что...
Да, вы что-то еще хотели сказать или спросить? Да.
Можно? Ну, да, дайте сказать.
Сегодняшней России, например, или в Украине, Беларусь, анархисты вполне могут объединять кришнаизм, создать загородную и каким-то образом взаимодействовать.
Кришнаизм ни с кем нет.
Ну, как вам сказать, да, насчет кришнаитов я просто слабо знаю, вот, и таких примеров не очень много знаю, но то, что среди анархистов есть люди с разными религиозными исканиями, да, и могут быть и, скажем, там, представители каких-то неавторитарных интерпретаций буддизма, например, а уж такая древняя религия, как даосизм, в своих истоках вообще анархична, если почитать Лао Цзи, Джуан Цзи, то мы видим там совершенно анархические идеи. Так что это возможно. Но нет, действительно, в современной России существуют религиозные коммуны, но, насколько я понимаю, они в той или иной степени далеки от анархизма. Вот, поэтому такой вот, просто представить себе такой анархо-кришнаитский блок все-таки достаточно сложно. Да? Мне лично.
Можно вопрос, да? Вопрос по экологии. Ну, экология является ли она основной? Ну, анархисты являются ли основной движущей силой, зарабатывающей это движение? Вопрос такой, существует ли вообще какое-то научное понимание, как выходить из экологического кризиса? Потому что, на мой взгляд, вот некоторые действия анархистов, они, скажем так, сумбурны, спонтанны и наоборот делают хуже для выхода из экологического кризиса.
Какие? Можно уточнить как-то?
Ну, допустим, сопротивление, скажем так, разработки научного топливо, базирующее на энергии ядра, да, как раз которое могли бы заменить нефть и предоставить более экологичное топливо. ну, непосредственно анархист всегда. Люда там, АЭСПА.
Да, это наша любимая тема, да.
То есть вообще, ну, вопрос понятен?
Ну, вопрос на самом деле понятен, но это, видимо, несколько вопросов, да. Ну, во-первых, раз уж вы спросили о соотношении экологического движения и анархического, в России действительно анархисты очень большую роль играют в эко-движении. Я уже упоминал «Хранители радуги», разные эко-лагеря протеста и так далее. А если говорить о теоретиках, то я назову одно имя, если, может быть, оно многим будет знакомо, это Мюррей Букчин, это теоретик социальной экологии или эко-анархизма. Он умер буквально пару лет назад, такой один из последних крупных мыслителей анархизма на Западе, которые мне известны, который говорил о том, что как раз капитализм антиэкологичен, общество буржуазное, индустриально-государственное ведет человечество в катастрофе. И если говорить по большому счету, да, то, конечно же, анархизм говорит о гармонии человека с природой. В сущности, огромная часть потребностей, которые у нас есть, они псевдопотребности. Например, нам навязывает реклама, что надо каждый год менять там какие-то продукты, какие-то товары, там автомобили, еще что-то. Вот. То есть это все псевдопотребности, которые неорганичны для человека. И, конечно же, люди, которые будут жить не ради того, чтобы накапливать, потреблять, гордиться перед другими людьми своими какими-то шмотками, а они будут стремиться к чему-то другому, к творчеству, к созиданию, к равноправным отношениям, они будут обходиться намного более простыми вещами. Да, ну, например, вот анархисты, я уже упоминал движение «Критическая масса», относятся негативно к такому чудовищному количеству частного автотранспорта. Да, есть, скажем, экологические виды транспорта, как велосипеды или общественный транспорт. В этом смысле во многих городах именно автотранспорт загрязняет среду и приводит к коллапсам. Например, в Москве пробки – это просто огромный бич и так далее. То есть речь идет о смене системы ценностей. И, конечно же, пока у власти стоят корпорации, которые заинтересованы в извлечении прибыли, которым наплевать на экологическую среду, пока существуют империалистические какие-то устройства мира, в которых в одни страны сваливают все, как в экологическую свалку, конечно же, экологический кризис будет только усугубляться. Поэтому без, в этом смысле, какой-то радикальной трансформации, или, если угодно, анархической революции, конечно, экологическую катастрофу не решить, потому что если люди будут потребителями, если корпорации будут делать свои деньги, пусть человечество взорвется, но по принципу после нас хоть потоп. Это надо остановить. Это если говорить в целом. А если говорить конкретно об АЭС, ну, я вовсе не считаю, что АЭС это символ какого-то прогресса. Для анархистов критика АЭС очень многоаспектна, потому что, во-первых, помимо, собственно, чисто экологического, да, проблема радиоактивных отходов, которая принципиально нерешаема, и которая действительно является очень важной. Мы просто перекладываем на наших детей, на будущие поколения этот вопрос, куда девать радиоактивные отходы, что с ними делать. Дело в том, что АЭС тесно связан еще с милитаризмом. Да, изначально это все было связано с атомной бомбой, с гонкой вооружений, с какими-то огромными индустриальными монстрами. Поэтому анархическая критика АЭС, она идет не только с позиции экологии, но и с позиции антимилитаристских, антииндустриалистских и антиурбанистических. Но это конкретный частный вопрос про АЭС вы спросили, а в целом я ответил по поводу соотношения взгляда анархистов на экологию и общество. Вот, опять же, я извиняюсь, что многим людям я отвечаю очень кратко, просто потому что развернутый ответ занял бы слишком много времени. Есть ли еще реплики, может быть, поскольку время, как мне показывают часы, уже, в общем, так постепенно заканчивается? Есть ли еще что-то сказать? Ну что ж, спасибо вам за внимание.
Тут находящиеся в зале участники автономного действия напомнили, что у них есть только что вышедший номер журнала «Автоном». Если кто-то заинтересован чуть поближе познакомиться, вы можете в течение... Ну нет. 160 рублей. А бесплатно можно читать в интернете.
Спасибо вам большое.
Не за что, успехов, процветания.
Спасибо вам тоже.